Ночь на Шаланде. В Новороссийске я встретил Денисова. Он зашел со мной в номер гостиницы, где Гард сидел над рассказом о Боре. Юнги не было. Старик уехал на метеорологическую станцию на Мархотский перевал к своему другу-метеорологу, известному в Новороссийске под прозвищем «Мархотского узника». 20 лет он просидел на этом перевале, всегда затянутом туманами, и изучал Бору. Он пытался найти точные признаки дня предсказывания Боры, но это ему не удавалось. Бора зарождалась с внезапностью взрыва. Каждый день и каждый час Новороссийск, один из прекраснейших, обширных и глубоких портов Черного моря, мог ждать предательского удара этого неистового ветра. Денисов работал в Новороссийске по подъему затопленного в 1918 году миноносца. Он предложил мне и Гарту поехать на подъем. Мы тотчас согласились. Гард торопился и нервничал. Ему хотелось удрать на подъем до возвращения Юнги. Иначе старик начнет его упрекать за лень и отлынивание от работы. Мы пошли на пристань. Каково же было мое удивление, когда я увидел смелый, изрыгавший, как принято было выражаться в старинных рассказах, клубы черного и жирного дыма. Баранов радостно приветствовал нас и принял к себе на борт, чтобы доставить к мысу Доб, где работала судоподъемная партия. Стоя на мостике, Баранов поглядывал на Мархотский перевал. Там появился косматый туман, он переползал через гору. Туман этот моряки звали Бородой, появление его предшествует Боре. Я стоял рядом с Барановым и тоже смотрел на Бороду. Пасмурное небо свалилось на город тяжелой мешаниной туч. Сеялся редкий дождь. Белесое море казалось мертвым. Изредка солнечный свет прорывался сквозь пелену облаков. Он окрашивал зимнюю воду в розовый мутный цвет. Зима вступила в свои хмурые права. Густой дым клубился над крышами. Весь день горели на улицах высокие фонари. И, как всегда зимой, особенно сильно дымили трубы пароходов и катеров. Изморозь трещала под ногами на каменных молах. У мыса Доб мы перешли со Смелого на водолазную Шаланду. В это время спускали водолаза. Его скафандр еще торчал над водой, как металлический пузырь. Водолаз, увидев меня, начал махать резиновой рукой и махал ею, пока не скрылся под волнами. Через толстые стекла скафандра я узнал Мухина. На Шаланде нас шумно приветствовал Медлительный. Он сегодня уже спускался на дно крепить понтоны к миноносцу, поэтому он жаловался на невыносимые мурашки в голове. Денисов объяснил нам способ подъема. Он был прост. К затонувшему кораблю прикреплялись громадные железные ящики или резиновые шары, их называют понтонами. Понтоны накачивался воздух, понтоны всплывали и подымали корабль. Этот способ казался простым на словах, на самом же деле был труден и опасен. Понтоны часто срывались. Кроме того, было почти невозможно определить вес подымаемого корабля. Корабль присасывался к грунту, иногда уходил в него до половины, и все помещения корабля были занесены толстым слоем синего черноморского ила. После отрыва от дна корабль вылетал на понтонах на поверхность стремительно и бурно, как пробка. Вылет с больших глубин шел не дольше 15 секунд. Картина подъема производит на новичков впечатление катастрофы. Море кипит крутыми волнами и пеной от вырывающихся из понтонов воздушных струй. Потом вылетают понтоны, и выскакивает корма или нос корабля, покрытый травой, ракушками и крабами. Иногда, не выдержав удара о воду, стальные тросы лопаются, и корабль опять проваливается на дно. Тогда вся медленная подводная работа начинается сначала. Мы приехали ко времени подъема миноносца. Водолазы спустились, чтобы проверить последний раз крепление понтонов, но их сейчас же подняли на поверхность. Разыгрывался шторм. Подъем пришлось отложить. Мы с Гартом были в каюте Шаланды, когда снаружи послышался звук, очень похожий на удар о железо тяжелого снаряда. Это ударил в палубу первый порыв ветра. Шаланда подпрыгнула, запела и засвистела всеми частями, как громадная расшатанная флейта. Мы выскочили наверх и увидели в седой мгле рыжую корму Смелого, неистово вертевшего винтами. Ветер сорвал со Смелого кормовой флаг. Хрипя и взлетая на волнах, буксир исчез в тумане и собственном дыму. Затем он появился снова. Баранов закричал нам в рупор, чтобы мы приняли буксирный конец. Смело решил отвезти нас в порт. Но ни подать, ни принять буксирный конец не было возможности. Смело начало заваливать. Он, бросив нас, пошел в Новороссийск. Мы остались одни и провели на Шаланде весь день и штормовую ночь. Днем было относительно спокойно, хотя волна и колотила в корму Шаланды. Пока можно было оставаться на палубе, мы часто подымались на бак и смотрели на море. В кипящей мгле метался силуэт океанского парохода. Он стоял носом к ветру и страшно дымил, из последних сил работая машинами. Его выбрасывало из волн до половины корпуса. Тогда в тумане блестело днище, закрашенное суриком и покрытое пятнами морской травы. Мы видели, как пароход сбивало на песчаную косу, где сшибались буруны. Пароход нес на мачтах флаги. Денисов, присмотревшись, перевел нам сигнал. «Машина не выгребает. Терплю бедствие». К вечеру пароход сел на мель. К ночи бора дошла до полного и сокрушительного давления. Волны с гулом перекатывались через Шаланду. Все несмытое с палубы было убрано внутрь, а люки и иллюминаторы завинчены до отказа. Мы качались в железной коробке при свете летучих мышей и слушали вопли нордоста и гром воды. Молодые кочегары волновались, особенно пугали их рывки якорных цепей. Каждую минуту казалось, что цепи лопнут или будут вырваны из клюзов, и Шаланду унесет в море. Сидеть можно было с трудом. Стоять ухитрялись только матерые моряки, вроде Денисова и Медлительного, и то несколько секунд. Ночью волнами расшатала корму, и появилась первая течь. Те забивали паклей и клиньями. Чтобы успокоить кочегаров, старики, Денисов, Мухин и Медлительный, сели играть в козла. Гард присоединился к ним. Эта игра, прерываемая болтовнёй Медлительного и ударами шторма, продолжалась до рассвета. Медлительный, кашляя от смеха, рассказывал о шутке, выкинутой водолазами в одном из курортных городов. Шли работы по подъему затонувшего портового катера. Водолазная Шаланда стояла у самого мола. «Время было летнее», — рассказывал Медлительный. «И вода была совсем теплая, можно сказать, как чай. Один из наших водолазов, отчаянно веселый парень, Колька Гаврилиади, в одних трусах спустился на дно с воздушной маской и длинным шлангом и подошел до самого края пристани. Стоит себе под водой, дышит тихонько и только кое-где выпустит 2-3 пузырька воздуха. А Мухин, значит, выходит на край пристани тоже в трусах и хвалится перед курортной публикой, что нырнет сейчас на 10 минут под воду и вынырнет невредимым. Я с ним стою рядом и натурально клянусь и божусь и подтверждаю перед гражданами этот факт. Однако граждане с нас смеются, тогда Мухин краснеет и ласточкой летит в воду». Мухин слушал этот рассказ совершенно бесстрастно, попыхивая папиросой. Проходит минута, две, три. Промежду граждан, а особенно гражданок, начинается сильное волнение. 4, 5, 6 минут, а Мухина нет. Я стою и закручиваю цигарку, как полагается, сплевываю и посмеиваюсь. Курортные бледнеют, обзывают меня извергом. Хотят уже бежать до капитана порта и требовать помощи Мухину. А я говорю им, не было такого факта в истории советского мореплавания, чтобы водолаз потонул от ныряния в страшную морскую глубину, где водятся спруты и иная океанская рыба. Выплывет. И вот действительно забурлила вода, и вылазит на пристань парень в трусах, и публика в диком ужасе шарахается от него, как от бандита. Мухин парень высокий, сероглазый и блондин, а выходит из воды Гаврилиади. Парень небольшой, ростом, черный как жук и с южным греческим глазом. Выходит, делает гражданам ручкой и говорит: «Глядите, у кого есть, на часы, и подтверждайте, что прошло не меньше, как 10 минут». Но граждане молчат, как пришибленные пыльным мешком. И только бойкая старушка в очках спрашивает: «Как объяснить такое явление, что нырнул блондин, а вынырнул брюнет, и притом короткий, или, по-вашему, по-моряцкому говоря, человек на низком ходу? А у нас между собой все расписано. Я даю соответствующую пищу ее любопытству. Разве вы не знаете, — кричу я сердито, — что от давления воды человек сплющивается, волос у него чернеет, а в глазах сгущается кровь, и они делаются, как у того индюка. Гаврилиади показывает мне незаметно кулак, но я, как отчаянный подводный житель, говорю дальше за это дело и упрекаю граждан в неинтеллигентности. Мы уходим с Гаврилиади, разыгравши курортных и отдыхающих, идем к себе на Шаланду и тихонько вытягиваем с воды Мухина. А он под водой поменялся маской с Гаврилиади и стоял на месте, глотал свежий воздух.
«Врешь», — сказал Денисов. Медлительный сделал страшное лицо и обернулся к Мухину.
«Петя», — сказал он вкрадчиво, — «вот товарищ начальник берет меня за манжеты и не хотит верить старому водолазу. Подтверди, будь другом».
«Было такое дело», — спокойно сказал Мухин, не вынимая изо рта папиросы. Тогда Денисов захохотал так, что заглушил гудение бора и выжил улыбку на лицах успокоившихся, но еще бледных кочегаров. Ночь длилась без конца. Качка и грохот не давали уснуть. Рассвет не принес облегчения. Утром лопнула одна из якорных цепей, и Шаланду начала косить на последней оставшейся цепи. Денисов в ответ на вопрос, что будет, когда и она оборвется, только махнул рукой и сказал: «Прости и прощай». Запасного якоря у нас не было. Около Шаланды ныряла на волнах причальная бочка, стоявшая на мертвом якоре. Мухин вылез на палубу, вцепился в поручни и присел. Шаланду то подносило к бочке, то уносило ветром далеко от нее по широкой дуге. «Давай трос!» — крикнул Мухин. Ему подали трос, и он, выждав минуту, перескочил на бочку, быстро продел трос в кольцо и лег. Волна накрыла его. Мы были уверены, что Мухина смыло. Но волна прошла, и мы увидели, что он судорожно крепит трос за кольцо. Шаланду далеко отшвырнула, потом снова пододвинула к бочке. Мухин перескочил обратно на палубу. Шаланда опять стояла на двух якорях. Опасность миновала. Мухин спустился вниз, переоделся, взял гавайскую гитару. Вдвоем с Денисовым они затянули южную песенку. «Прощайте, родимые еводы. Прощай, лонжерон и маяк, по случаю справной погоды уходит на ловлю рыбак. Рыдает на моле Маруся, и чайки стрекочут над ней. Я скоро в Одессу вернуся, а ты меня жди и жалей».
«Вот какой мы народ!» — кричал Гарт Медлительный. «Бесстрашный народ! Нам и жить, и помирать все с музыкой!»
«Заткнись», — сказал Денисов. Медлительный плюнул и смолк. К вечеру ветер стих. Волны перестали бить в корму с прежней яростью. Густой дым возвестил нам о приближении Смелого. Баранов взял нас на буксир и потащил в порт. От команды Смелого мы узнали последние новости. На скалы выбросило два парохода. Теплоход «Аджеристан» прошел мимо порта. В городе сорвало много крыш, а бак для нефти весом в 100 000 пудов сплющило ветром, как будто он был восковой. Это происшествие особенно веселило матросов. Город, растрепанный бурей, выглядел косматым и темным. Рябили лужи и качались фонари. Рваные снасти хлестали по ветру. Даже в номере гостиницы, освещенном лампой с зеленым абажуром, были видны следы недавней бури. Пыль веерами лежала на столе около окон, рама была вдавлена внутрь, и за ней наискось торчала сорванная ветром водосточная труба. Юнге встретил нас насмешливым молчанием. Потом он прорвался, обозвал нас мальчишками и обвинил в том, что из-за нас у него прибавилось седины в голове. Чтобы успокоить Юнге, Гарт показал ему рукопись почти оконченного рассказа. Проект прорытия тоннелей под хребтом Ворода получил как в рассказе Гарта, так и в выкладках, сделанных Юнге, свое первое выражение. Теперь, по словам Юнге, оставалось только добиться его осуществления, что у нас, в Советском Союзе, было делом вполне возможным и никак не фантастическим.